Американская писательница и издатель Сильвия Бич оставит после такие воспоминания о том парижском четверге. Я стояла на платформе и смотрела, как поезд из Дижона медленно причаливает к станции, а сердце мое в это время, наоборот, разгонялось как локомотив. Я видела кондуктора, который сошел с поезда, держа в руках какой-то сверток, и, оглядываясь по сторонам, он кого-то искал. Меня. Очень скоро я уже звонила в дом Джойсов, и когда дверь отворилась, протянула им первый экземпляр Улисса. Это было 2 февраля 22 года. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал Армен и Фёдор, и сегодня мы вновь говорим о Джеймсе Джойсе и его Улиссе. Или проповеди самоотрицания всей буржуазной западной цивилизации, обнажение и выпячивание на показ ее язв, проповеди социального пессимизма, человеконенавистничества, бесплодия и обреченности. Как назвала его в 1934 году советская литературовед Миллер Будницкая. Специально для тех, кто причудливой волей алгоритмов YouTube попал сюда случайно, или просто по какой-то причине не видел еще наших предыдущих выпусков о Джойсе, я хочу уточнить, это, мягко выражаясь, уже не первый раз, когда мы говорим об Улиссе. Ранее мы уже выпустили 2 подготовительных эпизода, тренинг личностного роста в мягкой обложке «Что читать перед Улиссом» и введение в Джойса-вселенную для новобранцев «Что такое Улисс и как его читать». Ну а затем опубликовали еще 18 выпусков по одному о каждой главе этого великого романа. Так вот, готовясь к сегодняшнему, получается уже 21-му праздничному Улисса эпизоду, посвященному столетию романа и по совместительству 140-летию Джеймса нашего Джойса, я принялся перечитывать ранние переводы этого текста. Те, что издавались в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. Конечно, это мемориальное чтиво я начал с перевода Валентина Житомирского, самого первого переводчика Джойса на русский язык. Его перевод почти ровесник Улисса, он был опубликован в альманахе «Новинки Запада» без малого 100 лет назад. В 1925 году. Это были 5 отрывков из 1, 7, 12, 17 и 18 глав романа. Отрывков, выбранных, как сообщало предисловие, для того, чтобы дать хотя бы отдаленное представление о стилистических приемах автора, чья техника совершенно оригинальна, а словарь исключителен по богатству. В этом предисловии вообще можно встретить много любопытного. Например, то, что оно сообщает о 12 главе романа. Сегодня 12 эпизод мы называем циклопами. Но тогда, в 25 году, редакторы, незнакомые еще ни со схемами, ни с письмами Джойса, назвали ее «Разговор в таверне». Согласно предисловию, в этой главе гражданин, а читавшие Улисса граждане должны помнить пещерные, истинно циклопические в своей закостенелости взгляды этого предводителя доблестных ирландских патриотов, так вот, согласно предисловию, гражданин произносит сильную речь, направленную против исконных душителей свободы – англичан. «To hell with the bloody brutal Sassenachs and their patois», – говорит The Citizen у Джойса примерно в середине главы. У Житомирского, переводившего только фрагменты глав, эта реплика превратилась в открывающую фразу разговора в таверне и была переведена так. К черту проклятых грубых сассенахов и их жаргон. Но вот что меня по-настоящему поразило. В следующий раз на русском языке эта строчка появится в печати только 64 года спустя, в 89-м, в переводе Хинкеса и Харужева, где прозвучит уже по-другому. К матери этих сукиных скотов-саксов с их кваканьем. Словом, именно перечитывая ранние переводы Джойса и готовясь к этому юбилейному Джойса-выпуску, я понял, чему и кому хочу его посвятить. Да, 2 февраля мы празднуем столетие Улисса, но о нем мы сказали уже так много, что не к чему снова проворачивать бедного Падди Дигнома в гробу или пытаться сорвать злосчастный макинтош с человека в коричневом плаще, как назвал его Житомирский. А потому мы решили поговорить сегодня о судьбе Улисса в России. И прежде всего о тех людях, что пытались переложить крылатую речь дублинского Джима на язык не столько Пушкина, сколько Белого, Хармса и Соколова. И особо о том человеке, который наконец довез его целиком с изгибов дублинской Лиффи до побережья Белого, Карского и Печорского. Сергея Сергеевича Харужем, авторе первого полного русского перевода «Улисса». В этом месте вы, конечно, можете спросить, мол, а в чем тут, собственно, достижение? Вот тебе один язык, вот второй, переводи не хочу. Дуб, tree, роза, flower, олень, animal, воробей, bird, Россия, our homeland, смерть, inevitable. Более того, вы можете даже указать на одно из самых ранних изображений переводчика. Древнеегипетский барельеф, на котором верный рыцарь пера и слова помещен между беседующих. Этот египетский переводчик, укажете вы, интересен прежде всего тем, что он в два раза меньше фигур, которые между собой разговаривают. Он только вспомогательная функция, посыльной коммуникации на побегушках языка. Однако этот статус сам по себе весьма несправедливый, в случае с переводом Улисса оказывается и вовсе кривым зеркалом, исказителем пропорций. Переводчик Джойса должен быть, если угодно, дважды Джойсом, чтобы сперва осилить, осмыслить и осознать роман на языке оригинала, а затем воспроизвести все это на своем собственном. Разумеется, такой дерзновенный вызов привлекал российских, а точнее в 20-е годы 20 века уже советских переводчиков, ибо на Руси, как известно, всегда любили масштабные задачи. А потому я предлагаю считать неофициальным стартом проекта под кодовым именем «Улисс» на русском даже не 25-й год, когда появляется первый перевод, а, собственно, 2 февраля 1922-го, тот самый зимний четверг, который Сильвия Бич, издатель романа, опишет позже так поэтично. Словом, в тот день, когда монолог прекрасно ланитной джойсовской пенелопы Молли Блум оборвался самым знаменитым «Yes» в истории мировой литературы, и началась история Улисса на русском. Ибо теперь открытым оставался вопрос почти формальный, кто именно превратит это «Yes» в «Да». Ну а что само превращение должно произойти, это сомнению уже не подлежало. И действительно, видный полный бак Муллиган появился на площадке, неся чашку с мыльной пеной, над которой лежали крестом зеркало и бритва. Нежный утренний ветерок слегка развевал позади него желтый распоясанный халат. Первые русские страницы Улисса появились по европейским меркам очень скоро. Перевод Житомирского увидел свет всего через 3 Блумсдея после выхода полной версии романа. Именно этим фактом десятилетия спустя в споре с Джойсом воспользуется советский писатель и капитан второго ранга Всеволод Вишневский. В 1936-м Вишневский посетит Джойса в Париже и оставит свои несколько высокомерные воспоминания об этой встрече, где он, среди прочего, охарактеризует Джойса как «пожилого больного европейца в неуютной старомодной квартире». Когда Джойс, объявленный Карлом Радеком на первом съезде советских писателей «кучей навоза, в которой копошатся черви», скажет Вишневскому: «Мне говорили, что мои книги у вас, то есть в СССР, запрещены», то Вишневский парирует: «Вас переводили у нас с 1925 года». Переводили-переводили, да выпроводили. И русская «Одиссея» Улисса, начавшись раньше многих других, оказалась в итоге одной из самых драматичных и протяженных. Впрочем, и русская Пенелопа умела ждать своего Улисса, как никто другой. За первыми опытами Житомирского последовали 2 небольших фрагмента романа, которые были опубликованы в литературной газете в 1929-м, за авторством Сергея Алымова и Михаила Левидова. Леопольд Блум с наслаждением ел телячьи и куриные потроха. Он любил суп из дичи, начиненную орехами шейку, рубленную печенку в сухарях, поджаренную тресковую икру. Больше всего он любил бараньи почки, щекотавшие его небо, тонким привкусом слегка надушенной урины. Предисловие к переводу этих фрагментов осторожно сообщало, что до сих пор Улисс еще не был предметом анализа марксистской критики и что весьма возможно, что это произведение будет признано далеким от интересов и запросов советского читателя. Зато именно с этого момента близкими к интересам и запросам тех, кто несмышленого советского читателя оберегал, были признаны представители социальной группы «Переводчики Улисса». Алымова через год отправят в командировку. Не в Дублин, к берегам Лиффи, а в Карелию, на строительство Беломорско-Балтийского канала. А Левидова, не отличив, вероятно, Англии от Ирландии, обвинят в начале войны в шпионаже в пользу Великобритании и расстреляют. Тем не менее, оба они проживут достаточно долго, чтобы стать свидетелями двух последующих, теперь уже масштабных попыток переложить Улисса на русский язык целиком. И несмотря на то, что зачин двух этих предприятий был различен, в одном случае это была попытка индивидуального состязания, а в другом за перевод взялась целая артель, закончились оба одинаково. Первая принадлежала перу Валентина Стенича. Этот поэт, переводчик и утонченный интеллектуал, вдохновивший еще Блока на очерк «Русские денди», увлекся Улиссом в конце 20-х. В 34-м и 35-м в журналах «Звезда» и «Литературный современник» появляются первые главы «Блуминиады» в его переводе. Четвертая и пятая, объединенные под заголовком «Утро мистера Блума», и шестая – «Похороны Патрика Дигнама». Мартин Каннингхэм первым всунул оцилиндренную голову в скрипучую карету и, ловко протиснувшись, уселся. Мистер Пауэр шагнул за ним, осторожно согнув свое длинное тело. Перевод Стенича был предприятием многообещающим, ибо даже по тем отрывкам, что до нас дошли, заметно, что таланта и необходимой для работы с Джойсом переводческой дерзости Стеничу было не занимать. Однако, где надо, по всей видимости, как раз ознакомились с переводом другого немаловажного текста начала века – манифеста футуризма итальянского поэта Томмазо Маринетти, утверждавшего, что искусство не может быть ничем иным, кроме как насилием и преступлением. Его слова, должно быть, были восприняты буквально, поскольку в 1937 году Стенича арестовали, а через год по обвинению в терроризме и организационной деятельности, направленной к совершению контрреволюционного преступления, расстреляли. Для того только, чтобы 20 лет спустя приговор отменить, дело прекратить, а самого Стенича оживить. Первые два пункта выполнить удалось, а вот на третий у соответствующего ведомства уже не хватило необходимых полномочий. Место не случившегося перевода Стенича, тем не менее, заняла легенда, много десятилетий бродившая по гостиным и кухням Советского Союза, мол, перевести Улисса Стенич все-таки успел, но полный перевод то ли спрятан до поры до времени у надежных людей, то ли конфискован органами госопасности, то ли удерживается Посейдоном на дне морском и выплывет только после падения тоталитарного режима Зевса. К сожалению, и сейчас, в 22-м году, мы вынуждены с прискорбием констатировать, что эта легенда в рукопись до сих пор не воплотилась. Впрочем, как там говорил герой Хемингуэевского «иметь и не иметь», все равно человек один ни черта не может. Именно этой формулой, должно быть, руководствовались при подготовке следующей охоты на Улисса в СССР. В 30-е годы работники московского первого переводческого объединения Ивана Кашкина взялись за полный перевод Улисса. Группа из полудюжины переводчиков распределила между собой главы романа и двинулась в направлении Итаки. У семи нянек, как известно, работа спорится, а потому в 35-м и 36-м годах в журнале «Интернациональная литература» были опубликованы первые 10 эпизодов романа. Большинство из этих глав ранее не переводились, и знаменитая «Ineluctable Modality of the Visible» — первая строчка третьего эпизода, которую Сергей Харужи много позже передаст словами «неотменимая модальность зримого», впервые увидела свет на русском в переводе Игоря Романовича. «Непреодолимая модальность видимого». По крайней мере, это, если не больше, мыслимое глазами. Отпечатки всех вещей, которые я здесь призван прочесть, морские ракушки и морские водоросли, приближающийся прилив — этот ржавый сапог. Словом, работа коллектива подошла вплотную к самым сложным и интересным главам романа — музыкальной 11-й, циклопической 12-й, мармеладной 13-й. Прилив заповедного Джойса приближался, но принес с собой ржавый сапог. В том же 37-м ведущий переводчик и вдохновитель проекта Игорь Романович был арестован. Через несколько лет, уже во время войны, Он скончается в лагере под Рыбинском. Его похоронят в общей могиле, там же, где русский Улисс. Потому что работы по переводу романа в СССР теперь прекратятся, и сказать надолго, не сказать ничего. Только 30 слишком лет спустя. Джойс к тому времени уже умрет, а его молодой друг Сэм Беккет станет лауреатом Нобелевской премии по литературе. В США сменится 6 президентов, а Берлин сначала будет украшен к Новому году огоньками и свастиками, а потом разрушен, а потом разделен, а потом восточно-германские ландшафтные дизайнеры в едином порыве и при поддержке дружественных архитекторов высадят однажды утром посреди города большую изгородь из кирпича и бетона. А Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин успеют за это время родиться, стать звездами и умереть, если не в один день, то хотя бы в один год. Вот такая дистанция разделит последнее предприятие по переводу Улисса в СССР от следующего. Только в 70-е за эту, казалось бы, уже безнадежную идею берется отчаянный советский переводчик Виктор Хинкес. История сохранила для нас его письмо, отправленное польскому переводчику Улисса Мацию Сламчинскому 51 год назад, 3 февраля 71-го. «Дорогой господин Сламчинский, я взял на себя смелость написать это письмо, поскольку товарищ Муларчук рассказал мне о вашем блестящем переводе Улисса. К счастью, одна моя подруга, специалист по польской литературе, привезла мне недавно вашу работу, охарактеризовав ее как невероятную. Моя благодарность не знает предела, поскольку вы внесли огромный вклад не только в польскую литературу, но и в нашу общую задачу. И теперь, когда Улисс опубликован у вас, наша публикация неизбежна. Итак, я последую вашему примеру и приложу к переводу все свои силы. У меня есть некоторый опыт в работе со сложными авторами, например, с Фолкнером, но я понимаю, что все мои фолкнерьянства не идут ни в какое сравнение с той страшной задачей, которая покорилась вам. Однако я сделаю это любой ценой». Хинкес был верен данному слову и без каких-либо гарантий публикации. Живя одной только надеждой, да самообманным заверением, что уж теперь-то, когда Улисс, переведенный к тому моменту уже на десятки языков, переведен наконец-то еще и на польский, вот уж теперь-то советская публикация станет совсем неизбежной, неизбежнее прежней, самой неизбежной в мире, и мы еще дойдем до Лиффи, не пожалеем сил и войск, чтобы от Гренландии до Фиджи сиял товарищ Джеймс Джойс. Словом, Хинкес, в глубине души, конечно, понимая, что Улисс в Советском Союзе может быть только неизбежен, а напечатан не может, годами работал над своим переводом в стол. В какой-то момент к этой изматывающей и квази-бесконечной работе он привлек своего друга, философа и физика Сергея Харужева. По официальной версии, для консультаций по некоторым философским и богословским вопросам романа, по неофициальной, чтобы не было так одиноко наедине с мистером Блумом. Консультативная практика, тем не менее, весьма скоро вылилась в совместную переводческую работу. По легенде, это сотрудничество началось с похабного стишка из 15-го эпизода. Хинки сбился над карнавальной остротой Джейсониза «Moses, Moses, king of the Jews, wiped his ass in the Daily News». И как-то раз, когда они с Сергеем Сергеевичем Харужем выпивали у него дома, Хинкес попросил друга взглянуть на оригинал. Харужий заглянул в текст и с выражением не спеша продекламировал: «Моисей, еврейский царь, подтирался правдой в сталь». Восторг публики был несоразмерен деянию, и с этого началось сотворчество Хинкеса и Харужева. Стишок, между прочим, в итоговую русскоязычную версию романа так и угодил, только правда, из уважения к переводу реалий, была оттуда, конечно, удалена и заменена «Таймсом». Тут бы и сказке конец. Трудиться бы Хинкесу и Харужему 3 дня, 3 месяца и 3 года, да доперевести первого русского Улисса какой-нибудь памятной дате, но нет. Хинкес тоже не успел закончить свой труд. Он тяжело болел. Ему все труднее было концентрироваться на переводе, с каждым годом он терял работоспособность, и в 81-м году, посвятив Улиссу последние десяток лет своей жизни, умер. Джеймс Джойс, о котором его биограф Ричард Элман писал: «Он знал приметы и суеверия большинства народов Европы и верил во все из них», доживи он до этих событий, непременно заключил бы, что русский перевод Улисса навеки проклят. что он подобен священным быкам Гелиоса, и всякий, кто к нему прикоснется, погибнет. И вот с этим проклятым, проклятым, даже не знаешь, на какую гласную ставить тут ударение, словом, с этим переводом на руках и остался 40-летний физик и философ, математик и богослов, короче говоря, не Джейсовет, не переводчик и не литератор Сергей Сергеевич Харужий. Человек, который, в отличие от Стенича или Хинкеса, вообще-то не собирался связывать свою жизнь с Джойсом. Именно ему, по завещанию друга, достались и сотни страниц неоконченного перевода, и данное когда-то Хинкесом обещание – сделать все возможное, чтобы работа была доведена до конца, и перевод появился в печати любой ценой. Много лет спустя в своей книге «Улисс в русском зеркале» Харужий определит это положение так: «Из помощника, не отвечающего ни за что, я стал отвечающим за все». В конце лета 1982-го, через год после смерти Хинкеса, в портовом английском городке Пензансе, что в Корнуэлле, философ по призванию, физик по образованию и переводчик по обещанию Сергей Сергеевич Харужий раскрыл Пенелопу, последнюю главу Улисса, и принялся набрасывать перевод. Обширная Джейса-библиотека, доставшаяся ему в наследство от Хинкеса, оставалась в Москве. Там же, где многочисленные черновики, заметки и наработки. И вот голубым корнуэльским утром, на пляже, словно передавая привет Стивену Дедалу, бумага начала послушно заполняться. Харужий, должно быть, интуитивно почувствовал это решение. Решение не просто изящное, но, пожалуй, единственно возможное. Раз не один, полный русский перевод Улисса еще не прошел весь путь от начала и до конца, то стоит попробовать начать с конца. Забраться в постель к Пенелопе, минуя прочие испытания, превратить заветное «yes» в «да», а потом уже доработать несущественную мелочь, оставшиеся 0,9 оригинального текста. Инверсия перевода применительно к роману, одним из ключевых принципов которого тоже являлась инверсия формы и содержания, сработала. Новый Улисс Харужева принялся прорастать из неоконченного Улисса Хинкеса. Однако этот путь не был так легок и упруг, как первые самостоятельные корнуэльские шаги. «Джойс был мне сначала неприятен», — признавался потом Харужий. «Я не только не считал это своим делом, но и не считал Джойса своим автором. Однако мой друг Витя меня попросил и умер. И уже не отпросишься». Сработала ли тут магическая сила данного обещания, или Харужему удалось запутать Сциллу и Харибду русского Улисса, поплыв с другой стороны? Но проклятие было, наконец, снято. Единственный из всех русскоязычных переводчиков Улисса, не горевший желанием связывать свою судьбу с трудами Джойса, поднял столько раз вырывавшийся судьбой из рук русского Одиссея факел и бережно донес его до Итаки. В 1986 году перевод был окончен. Но этого, конечно, было недостаточно. И если бы одним из участников большого дружного соцлагеря был бы остров Циклопов, то Одиссей, вероятно, благополучно помер бы в пещере Полифема от старости, дожидаясь, когда тот согласует выгон баранов на пастбище с главсельхозторг Циклоппромом, чтобы зацепиться за брюхо одного из них и, наконец-то, выбраться. Словом, текст Харужева сначала принимали, а потом громили. Сначала обещали опубликовать, а потом просили коренным образом переработать. Наконец заявляли, что перевод удовлетворяет требованиям издательства. Но из этого ничего не следовало. Волокита длилась около 3 лет, которые Сергей Сергеевич провел с рукописью под мышкой, сражаясь за публикацию и за данное Хинкесом 20 лет назад обещание. Наконец, в один прекрасный солнечный день, ибо совершенно не важно, какие стояли в тот момент погоды, день этот был в любом случае прекрасным и солнечным, раздался звонок из журнала «Иностранная литература», чьи желания счастливо совпадали с возможностями. И вот в 89-м году, через 64 долгих года после появления в печати первых русскоязычных переводов, русский Улисс вышел из пещеры, и случилась первая полная публикация романа на русском языке. Само это деяние, сам факт такой публикации уже достойно восхищения как пример человеческого и литературного подвижничества. Редко, впрочем, вообще можно заниматься Джойсом, не будучи до известной степени подвижником Джейса дела. Однако Русскоязычному читателю, словно в благодарность за десятилетие терпеливого ожидания, достался не просто уже хоть какой-нибудь перевод Улисса, а перевод во многих отношениях выдающийся. Дело в том, что первопроходцы терний улиссовых переводов на своих национальных языках, сталкиваясь с Джойсом, часто не выдерживали его масштаба. И первые переводы романа на самых разных почвах периодически прорастали вперемешку с сорняками буквализма. Это было своего рода капитуляцией перед Джойсом. Раз вместить и пересоздать его слог все равно невозможно, то ставилась задача перевести на берег другого языка хотя бы его слова. Отсюда, например, в переводах Житомирского строчки «О, невозможный человек!» на месте «Oh, an impossible person!» или «Мы можем выпить черное!» на месте «We can drink it black!» когда речь идет о кофе без молока. Но Харужий, в отличие от многих иных улиссопроходцев, с самого начала понимал, что любая попытка дословного переложения Джойса обречена превратиться в разновидность соревнования между Ахиллесом и Черепахой. Сколько ни гонись за текстом, Джойса все равно не догонишь. А потому пословный перевод в качестве стратегии даже не рассматривался. Нечто адекватное Улиссу, рассудил тогда Харужий, может возникнуть только в синергии с автором. Если погрузиться в его язык, и писать из его языка, не переводить в строгом смысле слова, но говорить то же самое, что автор, только на другом наречии. Это отношение к переводу Харужи позже сравнит с беседой на нескольких языках сразу, когда все они смешиваются в потоке речи, и ты уже не замечаешь, на каком именно говоришь. Благодаря этому подходу в тексте Хинкиса и Харужева прослеживается выраженное переводческое стремление познакомить читателя не только с содержанием книги, но и с ее формой. А ведь форма для Улисса, романа, где автор с издевательской легкостью меняет писательские техники от главы к главе, как минимум не менее важна. Прослеживается стремление сохранить первую свежесть джейсологизмов и передать тьмочисленные игры слов. Уберечь от распада ритмические и фонетические паттерны. Пересоздать ассонансы и аллитерации, воспроизвести оригинальную структуру Джойса письма. Иными словами, воссоздать на русской почве самое ценное, что есть в Улиссе – поэтику Джойса. В 1994 году Харужи опубликовал свою книгу о Джойсе и Улиссе, в которой он, среди прочего, в технике потока сознания рассказывал и об истории своего перевода. Он назвал эту книгу «Улисс в русском зеркале». И это очень точное определение его работы. Русский Улисс – это не стыдливая копия с великого образца, не пародия и не калька, а полноценное отражение того самого неотразимого ирландского Улисса. Он звучит музыкальными переливами фугоподобной 11 главы, раздувается и громоздится циклопичностью 12, липнет к пальцам слащавыми страницами 13, затягивает в воронку метаморфоз 3, уносит по течению Лиффи потоком 8, выбрасывает в океан языка 14, спотыкается неуклюжим синтаксисом 16 и утверждает себя в вечности бесконечным и безначальным монологом 18. Это удалось, как мне кажется, еще и потому, что задача вообще формулировалась Харужием гораздо шире, чем просто перевод романа. Нужно было, цитируя Сергея Сергеевича, важнейшее слагаемое европейской культуры перенести в пространство культуры русской. Иначе говоря, пересадить растения вместе с землей, перевести Улисса на своих плечах с самого запада Европы на самый ее восток. Впрочем, когда я использовал эту метафору в письме к Сергею Сергеевичу, то он в ответ, разумеется, все лавры предложил отдать тому, кто был к ним действительно неравнодушен – мистеру Джойсу. Он писал мне: «Вот вы говорите, я переводчик-перевозчик, и было бы это вполне верно, кабы мы не с этим типом имели дело, а так выходит прямо наоборот, это он твой перевозчик». И ты у него сидишь на шее, на плечах или там на закорках, и он тебя перевозит. Ну, пусть не через лету, но точно уж через ров с застойной водой, окружающий постылую крепость твоего «я», которую никто и не вздумает осаждать. И вот ты уж видишь, что он вывез тебя оттуда. Поле Джойса. Так Харужи называл феномен, творящийся с теми, кто входит в тесное соприкосновение с Джойсом и начинает испытывать на себе его непонятное, удивительное воздействие. В этом поле мы с Сергеем Сергеевичем и встретились. Он был ироничным и вдумчивым, шуткосерьезным, как проза Джойса. Он был удивительным собеседником и наставником. Он родился через 9 месяцев после смерти Джеймса, как будто они сменили друг друга. Мы встретились среди этого бурлящего Джейса-ворота в последние, как оказалось, годы его жизни. И я всегда буду благодарен Полю Джойса за эту короткую, но бесценную одиссею. В 2021-м Сергею Харужему исполнилось бы 80. Он не дожил до своего юбилея немногим больше года. Незадолго до смерти он говорил, что появление первого русского Улисса – это результат личных отношений трех человек – Джеймса Джойса, Виктора Хинкеса и его самого. И добавлял: «Личные отношения нас троих продолжаются». Что же, они и сейчас продолжаются. Просто Сергей Харужи стал теперь к своим собеседникам чуточку ближе. Если вы готовы соприкоснуться с Полем Джойса, а о последствиях, которые могут кардинально изменить вашу жизнь, вы предупреждены, то новый, надеюсь, теперь уже ежегодный виток Джойс-проекта ждет вас. Я предлагаю тем, кто хочет познакомиться с Улиссом, или уже не познакомиться, а совершить очередную попытку восхождения, знакомую участникам прошлогоднего Джойса-марафона схему. Читать по одной главе Улисса в неделю, со 2 февраля, дня рождения Джойса и Романа, до 16 июня, Блумсдея, того самого дня, который в Улиссе описан. После каждой главы можно смотреть наш эпизод, который ей посвящен, а начать этот путь лучше всего с нулевого, вводного видео. Все выпуски уже на канале, все ссылки в описании, и там же вы найдете ссылки на чат в Телеграме и беседу во ВКонтакте, где можно делиться своими впечатлениями от романа и задавать вопросы соратникам, спутникам и собратьям во Джеймсе Джойсе. Так что если вы ждали какого-нибудь знака, чтобы начать, то это он. А если вы уже приобщились к этому удивительному миру Улисса, то мне остается вас только поздравить с юбилеем автора, с юбилеем романа и, раз уж на то пошло, с нашим общим юбилеем. Ведь каждый, кто проходит сквозь этот текст, навсегда сохраняет в себе частичку 16 июня 1904-го. Картофелина в кармане на удачу, или лимонное мыло, ананасные леденцы или скомканную листовку, треснувшее зеркало или забытый ключ. Ключ к Полю Джойса. Один и тот же у каждого. И у каждого свой. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал «Армен и Федор». До следующей встречи.